«Экономика по-русски».
11 часов 4 минуты в Москве. Рустам Каримов у микрофона. «Экономика по-русски». С нами сегодня президент Национального союза производителей ячменя, солода, хмеля и пива безалкогольной продукции Александр Мордовин. Александр Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Обо всем поговорим. Поговорим и о ремесле, и о малых пивоваренных предприятиях, и о споре Федеральной антимонопольной службы с правительством по поводу возврата пива, ну и сигарет тоже нужно отметить, в ларьки. Также по таре пластиковой по полуторкам и о том, что стали, оказывается, меньше пить алкоголя, в том числе и пиво, жители Москвы за последние полтора года. Официальные данные от столичных властей. Обо всем по порядку. Начнем с того, что многие порталы, которые пишут о пивном деле, бьют в колокола и сообщают о том, что малый пивоваренный бизнес поставлен на грань рентабельности. Аргумент такой. Малые пивоварни были в срочном порядке подключены к единой государственной информационной системе автоматизированного типа по контролю за объемами изготовления оборотного алкоголя. Их прибыль резко в итоге сократилась, вот этих предприятий, а затраты возросли. Так ли это?
Вы знаете, введение системы ЕГАИС и, самое главное, сквозного ЕГАИС, то есть системы контроля от производителя до потребителя, является неотъемлемой частью системы контроля над производителями алкоголя. Пиво у нас включено, соответственно, в понятие алкогольной продукции, и, конечно, ни для одной подгруппы, неважно, это пиво, вино или крепкий алкоголь, в этой системе не может быть исключения. Почему? Потому что государство должно знать, какой объем продукции производится, и, самое главное, какой объем реализуется, потому что именно две эти позиции зачастую у нас отличаются, в результате чего через абсолютно легальные торговые точки реализуется, не будем его даже называть контрафактный, это, скорее всего, не совсем даже так, это неучтенный алкоголь, то есть тот, который выпускается вполне легальными предприятиями без оплаты акцизов.
Но, я так понимаю, пивоварни хотят уйти отчасти в тень.
Конечно, сейчас это выгодно. За последние 3 года акциз на пивоваренную продукцию вырос с 3 рублей за литр до 20. То есть практически 7-кратный рост. Конечно же, это не могло...
С 3 до 5, да?
С 3 до 20.
До 20.
До 20 рублей. То есть практически 7-кратный рост. Поэтому для пивовара наступил такой момент, что он начинает думать, как можно сэкономить, не оплатив часть акциза. Через этот путь прошли производители крепкого алкоголя, сформировав очень сильный рынок контрафактной алкогольной продукции. И, к сожалению, мы живем с вами в нашей стране, где понятие «теневой рынок алкогольной продукции» является чем-то, наверное, уже само собой разумеющимся, и часть пивоваров, к большому сожалению, об этом есть и информация в средствах массовой информации, стала использовать метод так называемого частичного акциза, когда с части продукции акциз оплачивается, а определенная часть утаивается от
государства. А каким образом они потом это все реализуют и ставят на учет?
Вы знаете, прибыль? На пиво, мы знаем, не нужна акцизная марка, то есть поэтому учет партии произведенной, учет партии реализованной, как правило, может отличаться. И реализуется это в основном через сети подконтрольных торговых точек. И таким образом, в общем-то, вся система абсолютно идентична крепкому алкоголю. То есть ничего нового пивовары не придумали.
Вот когда вы говорили о производителях крепкого алкоголя, вы сказали, использовали депричастие, сформировав, то есть косвенно сформировав теневой контрафактный рынок, правильно? Или непосредственно напрямую сформировав?
Теневой рынок алкогольной продукции, естественно, формируется в результате того, что ставка акциза достаточно высока. И умножая эту ставку на объем выпускаемой предприятием продукции, мы получаем суммы, эквивалентные миллиардам рублей. И, конечно же, часть производителей думает, почему не заплатить, условно говоря, 75% государству, а 25% не заплатить и оставить его, соответственно, в своем кармане. Поэтому, конечно же, с крепкого алкоголя процесс пошел. Когда был акциз на пиво 3 рубля, производителю не нужно было думать, утаивать или не утаивать, то суммы были не настолько значимыми. А сегодня давайте вот просто посчитаем. По нашей оценке она отличается от Росстата, и есть причины, почему отличается. В России производится и реализуется примерно 10 миллиардов литров алкогольной продукции. Умножив на акциз, да, мы получаем, соответственно, очень значимые суммы.
Я просто это записываю. Слушайте, а себестоимость одного литра примерно скольки рублей?
Вы знаете, сложный очень вопрос. Это как примерная средняя температура по больнице.
Так.
Почему? Потому что в зависимости от размера пивоваренного производства себестоимость продукции отличается в разы. То есть если брать, например, гигантов, к примеру, транснациональные корпорации, тот же Carlsberg Балтику, у них себестоимость очень сильно отличается от небольшого крафтового пивовара, который расположен, условно говоря, где-нибудь в Удмуртии. И это понятно, потому что, во-первых, сырье, используемое, закупки сырья небольшого объема, гораздо дороже обходится предприятию, и себестоимость, то есть технологические процессы производства пива в небольшой пивоварне значимо больше. Поэтому и цена, и, я думаю, вы видите прекрасно, тоже крафтовое пиво, то есть модное слово, которое сейчас очень актуально,
да,
и буквально шествует победоносно по стране крафтовое пивоварение. Цена на литр продукции, если его покупать даже в магазине, она превышает 100 рублей. И более того, и стремится, соответственно, к 200-300 рублям. И это, на это есть причины.
А что нужно для открытия малого пивоваренного предприятия? Ну, такого семейного. Вот вы сейчас говорили о крафтовом пиве. Примерно что? Я имею в виду по вложениям, по ресурсам и по документации.
Так, вопрос достаточно комплексный. Начнем, соответственно, с документальной части. Для этого нужно создание общества с ограниченной ответственностью.
Стандартно.
К сожалению, индивидуальный предприниматель не имеет права у нас производить алкогольную продукцию и торговать оптом. То есть ИП имеет право только реализовывать в розницу эту продукцию. То есть, во-первых, зарегистрироваться. Потом понять, на мой взгляд, самое важное, какие объемы продукции ты планируешь производить, потому что в зависимости от этих объемов и желательно подумать над ассортиментом, то есть какие сорта пива ты хочешь производить, потому что технологическое оборудование, основное технологическое оборудование для производства пива, оно формируется, его комплекс, портфель этого оборудования в зависимости вот от этих требований. То есть малый пивовар, назовем его крафтовый, средний или более-менее уже крупный производитель. Конечно, есть и различия в поставщиках оборудования. То есть если кто-то, например, из слушателей задумывается над тем, что он хочет приобрести пивоваренное производство, конечно, для этого нужны финансы. Финансы, в первую очередь, опять-таки, в технологическое оборудование. То есть есть пивоваренные производства, которые производятся у нас в России, есть которые в Китае, то есть это, так скажем, доступная ниша для того, чтобы стать крафтовым пивоваром. Есть пивоваренные производства, естественно, уже брендовые, с именами, не буду рекламировать производителя, но это, как вы понимаете, Германия, Чехия, Австрия. То есть этот спектр производителей. Ну и, на мой взгляд, минимальная сумма инвестиций, которая должна быть, чтобы войти в этот сегмент, должна составлять не менее 10 миллионов рублей. То есть на эту сумму можно рассчитывать на, в принципе, достаточно неплохое оборудование российского или китайского производства, которое вполне без проблем отслужит несколько лет.
Насколько это интересно инвесторам?
Это очень интересно, потому что маржа в крафтовом пиве, она на сегодня очень большая. И в ряде случаев превышает 100%.
Несмотря на то, что есть рядом конкуренты в одном районе?
Пока не насыщен рынок. То есть, по нашей оценке, рынок крафтового пивоварения будет продолжать развиваться. Мы примерно считаем, что общее число пивоваренных производств на территории Российской Федерации. Здесь, опять-таки, у нас свои данные, потому что мы считаем их как потребителей сырья и поставляем им сырье, уже превышает 1000 пивоваренных производств. Из них сотни, естественно, крафтовых пивоваров, и их число будет расти, потому что потребитель, он заинтересован уйти, назовем, от стандартного лагера к каким-то новым сортам пива, попробовать новый вкус. Не всегда он ему понравится, потому что многие сорта очень специфические, но, тем не менее, мы все индивидуальны, поэтому сорта пива, я считаю, тоже должны и могут иметь ярко выраженный индивидуальный характер.
Как вы считаете, а крафтовое пиво сможет заместить когда-либо пенный напиток больших заводов, изготовителей?
Вы знаете, если брать в основу качественного, как тезис, как постулат, качественный продукт,
так,
у нас есть крупные пивовары, которые производят действительно качественное пиво. В первую очередь, это российские пивовары, которые используют 100% солода, натуральный хмель и классические технологии пивоварения. Поэтому эта категория продукции, она была, есть и будет, и она будет, естественно, более доступной по цене, чем крафтовое пиво.
Это Александр Мордовиан, президент Национального союза производителей ячменя, солода, хмеля и пива без алкогольной продукции. Ваш вопрос пишите 8-925-111-70 на этот номер. Продолжим.
Экономика по-русски.
Президент Национального союза производителей ячменя, солода, хмеля и пива без алкогольной продукции Александр Мордовиан. Александр Николаевич, мы обсудили и по деньгам, и по месту, и по реализации. А что с поставщиками продукции? Я имею в виду с поставщиками сырья.
Сырья?
Да.
На данный момент в силу развития крафтового пивоварения нашими солодовинными предприятиями освоен выпуск специальных солодов, которые как раз и нужны для производства особых сортов пива. И тренд сегодня очень благоприятный. Снижается объем импорта пивоваренного солода и полностью практически шел на нет объем импорта пивоваренного ячменя. К сожалению, по хмелю ситуация у нас, как и была ранее, неблагоприятная. Можно сказать, что российского хмеля скорее нет, чем он есть, поэтому все потребности российских пивоваров, как крафтовых, так и крупных предприятий, удовлетворяются за счет импортных поставок. В первую очередь это Чехия, Германия и Соединенные Штаты.
Угу. И ограничивать, естественно, не будут, да, ввоз хмеля? В рамках вот этого, не только не импортозамещения, я имею в виду в рамках санкций.
Мы думали над этим совместно с Министерством сельского хозяйства, каким образом нам стронуть вопрос возрождения российского хмелепроизводства. Как мы понимаем, эта тема одна из основных по вопросу импортозамещения, потому что допускать такую ситуацию, когда хмеля заводится на 10 миллиардов рублей ежегодно к нам в Россию, при том, что он может у нас прекрасно произрастать в той же Чувашии или на территории Курской области, это недопустимо. Проблема очень сложная. Почему? Потому что хмель – это долгосрочные инвестиции. То есть, сказав сегодня «я хочу производить хмель и хочу быть поставщиком», это значит ничего не сказать, потому что как минимум 5-7 лет нужно для того, чтобы получить первые объемы товарного хмеля на продажу. И, к сожалению, в сельском хозяйстве сегодня, конечно, делаются максимальные попытки, в том числе и благодаря новому нашему министру Александру Николаевичу Ткачеву, переломить ряд тех событий, которые не менялись долгие годы. И мы надеемся, что тема хмеля будет одной из тех тем, которые мы сможем сдвинуть с места.
Ну, я понимаю, пока только на словах, но для того, чтобы сдвинуть с места, ну, нужны вливания. Минсельхоз, я так понимаю, говорит, что денег нет пока.
Вы знаете, я боюсь, что в ближайшей перспективе получить государственное финансирование под эту программу будет невозможно. Почему? Все-таки пиво – это алкоголь, и сегодня, слава богу, какие-то средства находятся на поддержку отечественных виноделов, потому что виноделие – это та тема, которую вот реально нужно поддерживать и нужно возрождать, потому что производство потребления вина в стране, например, с советскими временами очень сильно упало. Пиво растет, и объем достаточно большой, но тем не менее, определенные финансы есть у Минсельхоза, поэтому будем думать, что какое-то перераспределение средств возможно.
Наш слушатель присылает уже вопрос на такие частные бытовые. Давайте оставим это все на последний блок нашей передачи после 45-й минуты. А возможно ли рассчитать долю отечественного крафтового пива, отечественного, подчеркиваю, на российском рынке?
Долю в общем объеме производства пива в стране мы оцениваем этот объем в 10 миллиардов литров. То есть официальная статистика за прошлый год дает нам 7,4 миллиарда литров. Тем не менее, объем все-таки приближен к цифре, которую я озвучил.
В процентах это сколько?
В процентах крафтовое пиво, я думаю, что составляет на сегодня от 3 до 4% от общего объема производства пива в стране.
Ну и, естественно, прогнозируете повышение.
Прогнозируем, абсолютно верно, вы сказали, мы прогнозируем увеличение числа крафтовых пивоваров, это выгодно в первую очередь, и во вторую, естественно, большее число дает нам и объем.
Раз уж мы говорим о увеличении объема производства, да, и продажи, но, смотрите, господин Немирюк, это глава столичного департамента торговли и услуг, говорит, что жители Москвы за последние полтора года стали меньше пить алкоголя, как крепкого, так и пива. Есть определенное снижение продажи алкоголя, да, я другие цифры называть не буду, только по пиву. Потребление пива упало с 91 литра в год на душу населения до 80 литров. При этом производители пива это, наверное, не так радуют, как медиков, допустим.
Вы знаете, есть определенный диалог с Алексеем Немирюком по этой теме. И вы знаете, естественно, он, как государственный чиновник, основывается на данных Государственной службы статистики. И, как я вам говорил, в силу того, что у алкоголя есть... естественно, теневой рынок, в том числе и у пива, отследить этот объем Росстат никак не может. И по нашей оценке объем производства и потребления, как я уже сказал, на протяжении примерно последних 5 лет, было небольшой спад, но на протяжении 5 лет он достаточно стабилен. И вы видите, в Москве открывается большое количество пабов, пивных именно. Большое количество новых сортов пива крафтового присутствует. Поэтому не совсем согласен с господином Немирюком, что объемы потребления пива в Москве у нас упали. Это больше всего данные официальной статистики. По ним, да, объемы падают.
Причем о сезонности тоже речи нет, я так понимаю. Обычно привыкли к тому, что летом объем продаж и реализации больше, чем зимой.
Это, естественно, сезонность в пиве присутствует. Особенно она ярко выражена, чем жарче лето, тем больше потребление пива. Сезонность очень ярко выражена в южных регионах нашей страны, например, та же Ростовская область или Краснодарский край. То есть летом идет максимальное производство, если разделить год на месяцы и сравнить по объемам производства, за лето производится, в общем-то, и продается где-то, наверное, практически 3/4 от общего объема продукции, производимого предприятием. И это нормально. Москва немножко другой город, все-таки лето у нас не настолько жаркое, пиво сейчас рекламировать, ну, практически назовем, нельзя. Поэтому основной объем пива потребляется у себя дома, либо в заведении в Хорика. Поэтому он достаточно стабилен на протяжении всего года. Конечно, лето больше, но и остальные месяцы выглядят достаточно неплохо.
Слушайте, а без рекламы пива и с этими ограничениями по продаже, я имею в виду временными промежутками, меньше стали пить?
Как я сказал, 5 лет имеем практически константу. То есть те законодательные ограничения, которые были введены за последние 5 лет, конечно, оказывают определенное влияние. Да, рентабельность падает, потому что нужны дополнительные инвестиции. Это связано в том числе и с ограничениями, например, по ПЭТ-таре, который сейчас будет вводиться. Но, тем не менее, пока глобального ухудшения ситуации на рынке не произошло. Конечно, плачут очень сильно крупные транснациональные пивоваренные корпорации. Их объемы реально падают. Но это связано не с политикой законодательных ограничений, как они это видят, а связано в первую очередь с тем, что развивается сегмент российского и в том числе крафтового пивоварения. И это меня, как гражданина своей страны, как патриота своей страны, конечно же, радует. Я все-таки хочу верить в том, что пиво, пусть будут любые игроки, но наших должно быть больше.
А производители крупные не будут подкидывать и подбрасывать палки в колеса ремесленникам? Могут? Или уже есть такое?
И уже есть такое.
Каким образом?
Ну, есть ряд, конечно, тем, которые я не могу озвучить
так
сегодня.
Но то, что можете.
Но противодействие, конечно же, оказывается. Вы прекрасно понимаете, что любая компания, в особенности крупная, она заинтересована, как капитал, соответственно, боится пустоты, поэтому они хотят видеть только себя в качестве основных участников рынка. И это нормально, это, в общем-то, легитимно. И создав 6 лет назад наш союз, то есть уже как союз объединения участников рынка пива безалкогольной продукции, мы заметили и поняли, что нужно создавать систему противодействия. И результат, вы видите, сегодня присутствует. Во-первых, у нас формируется законодательные послабления для небольших пивоваренных производителей. Возможно, будет дифференцированная ставка акцизов. То есть мы хотели и раньше, чтобы развивался наш сегмент, потому что много массового и дешевого пива в стране не надо. Пусть будет действительно хороший продукт. И здесь можно полностью провести параллель, например, с винодельческой продукцией. То есть продукция, да, она алкогольная, да, она должна быть, люди ее любят, но мы должны давать потребителю качественный продукт. То есть, во-первых, из российского сырья, желательно 100% российского сырья, и качественные технологии, без химических ферментных препаратов.
Что такое крафтовое пиво, спрашивают наши слушатели. Давайте я отвечу, если да, что, дополните. Да, ну, крафтовое пиво — это тот напиток, который создают малые пивоварни. Да, но это ремесленники, правильно?
Абсолютно верно. То есть крафт пришел к нам из английского языка. То есть можно найти, я думаю, есть и перевод официальный этого слова. В применении к пивоварению, абсолютно правильно вы сказали, это именно небольшие пивоварные производства, во-первых. Во-вторых, которые производят не массовые, как правило, сегменты пивоваренной продукции.
Безалкогольное пиво, оно вредное? Там же все-таки красители, ароматизаторы.
Смотрите, нет. Если, опять-таки, мы берем классическое безалкогольное пиво, то есть что это за продукт? Мы варим классическое алкогольное пиво, потом техническими способами убираем алкоголь и получаем классику безалкогольную. То есть вот это безалкогольное пиво можно пить двумя руками, соответственно, и голосовать за него.
Я про другое. Для здоровья, не в плане алкоголя.
Нет, если это классическая, как я сказал, технология безалкогольного, делаем безалкогольное и употребляем, вреда абсолютно нет никакого. Да, есть алкоголь небольшой, не более 0,5%, соответственно, процента. И вреда никакого абсолютно при употреблении это пиво не даст.
Впереди новости.
Экономика по-русски.
Александр Мордовин, президент Национального союза производителей ячменя, солода, хмеля и пива безалкогольной продукции. Сообщение слушателей. 41-й. Какие крупные производители делают настоящее пиво? То есть, смотрите, без ароматизаторов?
Без химических ферментных препаратов, мы их называем. Для меня лично пиво и критерии пива главное качество основывается на использовании 100% солода, на использовании натурального хмеля и классической пивоваренной технологии, то есть которая в зависимости от вида пива может длиться практически месяц. Соответственно, такие пивовары есть в России, и в первую очередь мне хочется подчеркнуть флагманов, я их называю, российского пивоварения. Это компания «Очакова» и московская пивоваренная компания. Есть сорта пива и у транснациональных корпораций, которые приготовлены из солода и по классическим пивоваренным технологиям. Но чтобы понять, какие это именно сорта, смотрите и читайте внимательно этикетку. Считаю, не должно там присутствовать мальтозная патока, сахаросодержащие компоненты. Если вы видите вот эти слова и сочетания, знаете, в этой бутылке на 100% находятся ферменты. Лишние ферменты нашему здоровью не нужны.
Но лучше все равно идти к ремесленникам.
Тоже не все однозначно. Почему? Потому что, да, как правило, небольшие пивовары следят за технологией, они используют высококачественное сырье, но, как говорят, и на старуху бывает проруха. То есть мы сталкивались неоднократно с тем, что крафтовые пивовары делали очень низкокачественное пиво, хуже, чем то же пиво химическое, пресловутое транснациональных корпораций. Тут здесь очень все индивидуально.
10-й пишет: ячменного солода в России всего 15% потребления. Ячменя нет. Зачем врать? Солодом беда. Все делают из концентратов, хмели нету. Ароматизируют, чем придется. Как обычно, кормим Запад. Ваш ответ.
Ну, конечно, не совсем так. Мы отвечаем непосредственно за федеральные программы производства сырья. И смею заверить, что пивоваренного солода у нас в стране производится ровно столько, сколько его покупает отечественная пивоваренная промышленность. Если брать данные прошлого года, это практически 1 100 000 тонн. А совокупные мощности солодовинных производств Российской Федерации превышают 2 миллиона тонн. То есть, как мы видим, резерв 100% резерв практически у нас присутствует. И что касается пивоваренного ячменя, в этом году прогноз у нас очень хороший. Мы должны произвести практически 3 миллиона тонн пивоваренного ячменя. Так что с составляющей зерновой у нас все отлично. По хмелю, как мы уже говорили, к сожалению, ситуация заслуживает, соответственно, дальнейшего развития.
Наш слушатель, который обозначает себя как пупсик, сколько нужно пить пива в день? Можно я отвечу? Нисколько.
Однозначно.
Нисколько. А дальше уже сами решаете. Слышал, хотят запретить ПЭТ-тару. На каком этапе этот вопрос? Но смотрите, полторашки уже запретили документально. С 1 января уже будут штрафовать тех, кто будет разливать пиво в полуторке.
Смотрите, что касается законодательного, естественно, закон вступает в силу после подписания его президентом. В Государственной Думе второе и заключительное третье чтение законопроекта прошел. Самое главное, что проголосовали за все депутаты, за исключением двух воздержавшихся. То есть мы видим единство Государственной Думы в этом вопросе. Сегодня этот законопроект у нас на утверждении в Совете Федерации, и я более чем уверен, что утверждение пройдет, и в течение ближайших дней он поступит на подпись президенту, поэтому у меня сегодня 100% уверенность.
А до Софеда еще не дошел документ?
Сегодня, в Софеде. Сегодня рассмотрение будет.
А дальше что? Вот вообще с этой пластиковой тарой. Многие говорят о том, что... Ну, одни ратуют за качество, да, говорят, что вредно разливать пиво в пластик. Другие уверяют, что это лобби этих стекольных производителей и алюминия. На самом деле, в чем причина?
Вы знаете, если бы действительно присутствовало лобби производителей стекла и производителей алюминия, я думаю, ПЭТ бы уже запретили лет так 5 назад. Вот. Но эти производители прекрасно понимают, что запретив даже ПЭТ-тару, всплеска продаж значимого, соответственно, не будет, потому что первоначальная версия этого законопроекта, который сегодня в Софеде находится, содержалась требование 0,5 литра. То есть все равно ПЭТ-тара бы осталась. И, соответственно, конечно, для пивовара все равно удобно пользоваться даже полулитровой бутылкой ПЭТ. Она легче, она проще в транспортировке и, соответственно, удобнее для потребителя. Но ПЭТ-тару, и эта позиция одна из ключевых нашего союза, нужно запрещать. Не сразу, конечно, а постепенно. Именно так, как сейчас делаем мы в нашей стране. То есть убрав вначале большие баклажки, снаряды и прочие другие эпитеты, оставив пока 1,5 литра, и затем в последующие годы будет планомерное снижение до 0,5 литра. И это нужно делать не только, учитывая морально-этические всякие аспекты, что там большая бутылка – это некрасиво, что это алкоголизация и прочее-прочее, это оставим на стороне политиков. Есть чисто технические моменты. Бутылка ПЭТ, она прозрачна для углекислого газа, который содержит в пиве, то есть он выходит банально наружу и сдувается, как накачанный футбольный мяч. И также она прозрачна для кислорода, который проникает сквозь стены бутылки, соответственно, в само пиво, заставляя его окисляться. И исследования немецкого технического университета показывают, что пиво начинает скисать после розлива в ПЭТ уже начиная со второй недели. Поэтому мой выбор — это все-таки стекло в первую очередь, ну и, соответственно, жестяная банка, так скажем, как второй вариант.
Слушатели спрашивают, а по поводу разливного пива в танках, которое продается в сетевых гипермаркетах, небольших торговых точках, настоящее?
Опять-таки индивидуально. Я считаю, что потребитель, естественно, голосует самостоятельно и голосует рублем. Здесь все зависит от того, кто производитель, и в каждом случае нужно говорить конкретно. Как я уже говорил, есть большие пивовары, которые производят хорошее пиво, но также есть и малые пивовары, которые делают, ну, мягко его назовем, не совсем качественный продукт. Хотя большинство сортов пива, производимых пивоварами, и реализуемых вот тем образом, как вы сказали, на розлив в бутылку, ПЭТ-бутылку потребителя, заслуживают уважения. То есть мне многие сорта нравятся. Опять-таки, не буду рекламировать конкретные компании.
Кстати, на розлив, на разлив, да, можно приходить, лучше приходить с стеклянной банкой, да, 3-литровой.
А смотрите, как я уже сказал, немцы сказали, до 2 недель пиво в ПЭТ, абсолютно проблем нет. Ну, конечно, конечно, к сожалению, а может быть и к счастью, пресловутая 3-литровая банка, да, соответственно, которую у нас в советское время все, да, мы прекрасно помним, мы знаем, это очень хороший вариант, чтобы донести это пиво домой, а вот, и его в кругу уже, соответственно, близком и тесном употребить в необходимом количестве.
Ну, и я добавлю, конечно, лучше вообще не пить. А да, из чего делают лимонное пиво?
Вы знаете, существует более 2000 сортов пива. То есть в пиво можно добавить практически все, что угодно. Можно добавить, я надеюсь, что это не экстракты, не концентраты, потому что, я считаю, в пиве должны присутствовать исключительно натуральные, не идентичные натуральным, да, не имитирующие вкус, а действительно натуральные вкусоароматические добавки. Поэтому будем думать, что то пиво, о котором имеет в виду слушатель, оно изготовлено, ну, условно говоря, с использованием экстракта цедры лимона. Такое есть.
Илларионович, слушатель, ведь сейчас используют даже ПЭТ-кеги. кеги. Пиво как бы разливное, но все равно из пластика. Их-то запрет коснется, ведь это не потребительская тара.
Естественно, абсолютно правильный вопрос. Если прочитать законопроект, там четко указана потребительская тара. То есть, соответственно, ПЭТ-тара, ПЭТ-кеги, которые у нас присутствуют, они удобные, она остается.
Насчет ларьков. Ларьки, Федеральная антимонопольная служба вдруг заговорила вновь. Ведь этот вопрос уже ставился тоже в ФАС 2 года назад. Я не помню месяц, но в 2014 году опять было обсуждение этого вопроса. Сейчас ФАС вдруг внезапно опять возобновляет эту проблему на обсуждение с правительством. Правительство против, в частности, Минздрав. И вице-премьер Александр Хлопонин тоже сказал, что вопрос не рассматривается. Что известно вам о гипотетическом возвращении пива в ларьки?
Вы знаете, конечно, если брать ситуацию, когда пиво было разрешено продавать в ларьках, конечно, очень большая, или вообще алкоголь, большая часть выручки, это более 50%, а если вместе с сигаретами, это, наверное, процентов 60-70, выручки дневной ларька составляла алкогольная и табачная продукция. Конечно, убрав сегмент пива из ларьков, мы затруднили жизнь ларёчников. Очень сильно затруднили. Но, тем не менее, возвращать пиво в ларьки сегодня, лично я считаю, нецелесообразным. Почему? Во-первых, в ларьке не выдерживается температура хранения пива. То есть мы прекрасно с вами понимаем, что навряд ли кто-то будет особо соблюдать температурный режим хранения.
То есть холодильник все не поместится?
Холодильник все не поместится, и мы помним прекрасно железные, соответственно, будки, которые повсеместно в свое время стояли в Москве. То есть это пиво складируется внутри будки, температура внутри летом зачастую превышает 30 градусов, поэтому, конечно, ни о каких соблюдений условий хранения речь не идет. Это, во-первых, и во-вторых, именно через такую, хотя условно стационарную, назовем его, торговую сеть, реализовывалось у нас очень большое количество нелегального алкоголя. И мне бы не хотелось, чтобы сегодня открывались снова ворота для возможности этой реализации. Поэтому моя позиция возврату пива в ларьки, к сожалению, к большому сожалению, но нет.
Александр Мордовин с нами, президент Национального союза производителей ячменя, солода, хмеля и пива безалкогольной продукции. Много вопросов, очень людей беспокоит все-таки ПЭТ-тара и намекают на йогурт, и молоко и кефир, ведь тоже, получается, нужно запретить. Но об этом поговорим после новостей.
Экономика по-русски.
Александр Мордовин с нами, президент Национального союза производителей ячменя, солода, хмеля и пива безалкогольной продукции. Вопрос может быть и не в ваш адрес, но все же ПЭТ-тара, йогурт и молоко, кефир.
Вы знаете, абсолютно в мой адрес. Так. Почему? Потому что все, что касается ПЭТ-тары, мы уделяем достаточно большое внимание, в том числе и в рамках рабочей группы Министерства здравоохранения. Почему пиво наиболее критично в ПЭТ-таре, я уже объяснял. То есть углекислый газ выходит, кислород проникает, пиво окисляется. Процессов таких для того же йогурта и для того же молока, к счастью, не происходит. Тем не менее, ПЭТ-тара потенциально опасна. Именно та, которая сегодня существует у нас в Российской Федерации. Я объясню, почему. То есть ПЭТ – это, понятно, полиэтилентерифталат. Но из него ПЭТ-тару из чистого полиэтилентерифталата не изготовить. В него добавляют добавки, так называемые мономеры, то есть которые делают полиэтилентерифталат жидким, которые содержат, соответственно, различные, например, модификатор блескости. Почему бутылка ПЭТ блестит? То есть там содержится определенный компонент, который заставляет ее блестеть. Почему бутылка ПЭТ, она не электролизуется? Соответственно, там содержится определенный компонент. И, к сожалению, до сегодняшнего момента рынок вот этих мономерных добавок в России, в отличие от того же Евросоюза, он был не урегулирован. То есть производитель ПЭТ-тары мог туда положить, условно говоря, все, что ему хотелось. А как взаимодействуют эти добавки с тем, соответственно, с тем компонентом, которым наполняется ПЭТ-тара, это никого не интересовало. Но, слава богу, ситуация сдвинулась, и мы вместе с Минздравом работали над техническим регламентом Евразийского экономического сообщества о безопасности пищевой продукции, упакованной в ПЭТ-тару. И большинство, соответственно, этих мономеров, как и в странах Евросоюза, будут исключены из тех добавок, которые разрешены будут в ПЭТ-таре. Поэтому в ближайшее время, вступлением в силу этого законопроекта, ПЭТ-тара станет чище, в принципе, любая, в том числе и для йогуртов и молока.
8-925-101-170, принимаем ваши звонки. Прежде еще сообщение. Многие слушатели задают вопрос о домашнем пивоварении. Кто-то спрашивает, что для этого нужно, что посоветуете. Александр, например, уточняет, где можно купить хмель и солод для домашнего пивоварения. Что вообще, можно ли это вообще сделать, не концентрат?
Достаточно сложно. То есть, если мы не ведем речь о концентрате, из которого приготовляют домашние пивовары в основном пиво, то есть технология, если следовать классике, в домашних условиях она невозможна, к сожалению. Тем не менее, есть любители, я лично знаю достаточно большое количество и дегустировал их сорта пива. Вы знаете, что-то в этом есть. То есть, это вот, как сказать, такое хобби, которое людям нравится. И вот реально я не то что запрещаю, я, наоборот, поддерживаю, и когда вижу у некоторых там в холодильнике дома лежат бутылочки с пивом, там с какой-то изюминкой внутри и прочее, и тот, кто их произвел, говорит, вот там, Александр, я так горжусь, я сам делаю пиво, вот попробуй, что-то мне нравится,
а
что-то
купить,
не очень.
Где купить сырье можно?
Сырье, вы знаете, пожалуйста, забивайте в интернет сырье для пивоварения, то есть вы найдете массу фирм, членов нашего союза, которые вам поставят не только в крупных объемах для промышленного производства, но и также небольшая расфасовка возможна, то есть это все присутствует на рынке, все есть в интернете, вся информация есть, приходите к нам на сайт, сайт нашего союза, он достаточно известен, там есть и эти производители, и их реклама, то есть все, что вы хотите, можете приобрести.
Прошу надеть наушники, слушаем, алло, добрый день, здравствуйте.
Добрый день, Кирилл, да. Санкт-Петербург.
Да, Кирилл.
Приветствую вас, вашего гостя, хотел бы задать такой вопрос. Дело в том, что вот есть в Петербурге такая пивоварня, завод Степана Разина, вот, всю жизнь я вот там с детства ездил по такое место, где он находится, там все время пахло очень солодом, вот прям вкусно так, приятно, вот, и дело в том, что последние 2-3 года уже запах этот исчез, это вот хотелось бы спросить, с чем связывает вот гостя ваш...
И завод при этом работает, правильно?
Да, да, с тем, что они перешли на химию или что, потому что пиво у них было всегда такое неплохое, вот хотелось бы узнать.
Понятно, спасибо. Хорошо.
Нет, вы знаете, то есть пивоварный завод Степана Разина, он достаточно давно уже перешел в собственность голландской пивоварной компании «Хейнекен», и на сегодняшний момент... Мне ничего не известно об объемах производства пива этой компании. Более того, есть информация, что площадка эта выставлена на продажу. Поэтому вкус и запах, в первую очередь, солода, конечно, он уникальный. Если бы вы были на пивоваренном, на солодовинном производстве, я думаю, это вам понравилось бы еще больше. Лично мне очень нравится. То есть это душистый аромат, чем-то схожий с ароматом свежеиспеченного хлеба.
А он опьяняет, кстати?
Нет, к счастью или к сожалению, запахом опьяниться сложно.
Алло, да, здравствуйте.
Алло.
Да, добрый день.
Добрый день, Марина.
Да, Марина.
Спасибо за ваш эфир. Я только хочу сказать, у меня вопрос, я человек не пьющий, ни пива там, ни особых спиртов. Я хочу сказать, что все-таки на спирт, содержащие все вот эти вещества, и в том числе пиво, должна быть государственная монополия. Как вы к этому относитесь? Потому что травля идет и со стороны водки, и пива. Травятся же люди, понимаете? Вот нету доверия такого, как раньше. А ведь раньше было и в царской России монополия была.
В общем, передать государству. Понятно, вопрос ясен. Прошу вас.
Вы знаете, вопрос, естественно, очень важный, и он неоднократно поднимался у нас и на самом высоком государственном уровне, и мы его в том числе обсуждали в рамках нашей рабочей группы при правительственной комиссии по повышению конкурентоспособности и эффективности регулирования алкогольного рынка. На мой взгляд, если и должно вводиться, соответственно, государственная монополия, то она должна быть такой, как выглядит система в Германии. То есть там достаточно просто производить, соответственно, спирт могут кто угодно, а вот государство должно заниматься его, соответственно, реализацией и его продажей, чтобы через государственные органы проходили все объемы крепкого алкоголя. То есть понятно, что любая водка делается из спирта, в том числе и нелегальная. И если не контролировать поток производства спирта и его поставок на предприятие, то ничего хорошего не получится. Что касается монополии на винодельческую пивоваренную продукцию, здесь я могу с точностью сказать, что такой монополии не будет никогда, потому что слишком много у нас в стране виноделов, слава богу, много у нас в стране и пивоваров, и запретить этот сегмент рынка, я уверен, не будет.
Только жестким контролем, ведь правда?
Да, это абсолютно верно, надо контролировать. Но почему? Пиво нормальный продукт практически во всех странах, его употребляют, все делается культурно, все делается качественно, и все делается с разумным государственным подходом. Не надо, как я уже говорил, много пива и дешевого, но если этот сегмент есть, давайте производить нормальный продукт, нормально платить налоги государству, и все от этого только выиграем, и в первую очередь потребитель.
8-925-111-170, 99-й пишет, рядом с заводом Степана Разина солодовый заводик, и запах оттуда был. Так нет, никто и не спорит с этим, просто куда он сейчас девался, задаются вопросом наши питерские слушатели. Еще, так, в стране растет домашнее производство алкоголя, начиная с домашних пивоварен и заканчивая самогоноварением. Кстати говоря, если смотреть на отвратительное качество официального алкоголя, домашний самогон при соблюдении рецептуры оказывается в разы лучше магазинной водки. А никто тоже с этим, наверное, не спорит. Не знаю. Какое вы пиво пьете? 77-й спрашивает.
Мое пиво?
Да.
Я, вы знаете, поклонник классического лагера. То есть вот так уж как-то сложилось. Люблю именно этот продукт.
А для нас непьющих можете объяснить, что это такое?
То есть это,
в смысле, это бренд какой-то?
Нет, лагер — это сорт пива, это обычное светлое пиво низового брожения. То есть это практически тот сегмент, который лидирующий сегодня из общего объема производимой пивоваренной продукции.
И тоже покупное?
Тоже покупное. Есть, естественно, и на розлив. То есть здесь абсолютно различная упаковка может присутствовать. Но, тем не менее, для меня классика, вот все-таки как для сторонника немецких стандартов пивоварения, вот, она наиболее приемлемый вариант. Хотя люблю иногда и крафтовые сорта пива, не скрою, особенно с горчинкой, соответственно, типа Indian Pale Ale. То есть вот такие сорта тоже мне нравятся.
Понятно. Еще один вопрос по поводу временного сухого закона в дни празднования, допустим, Дня города в тех или иных населенных пунктах или каких-то таких массовых гуляний. Насколько это невыгодно, допустим, производителю и тем, кто реализует продукцию?
Конечно, массовые гуляния зачастую сопровождаются массовым потреблением алкоголя. Вот. И, конечно, те меры ограничительные, которые вводят, соответственно, муниципалитеты или на региональном уровне, на мой взгляд, могут быть. Должны или не должны, другой вопрос, но могут быть. Самое главное, чтобы они не приходили, опять-таки, пределы разумного. То есть, чтобы у нас не вводились ограничения недельные или, там, условно говоря, в течение месяца.
Ну, до сих пор вот те, по законодательству, те ограничения, которые существуют, вы скорее довольны и производители тоже. Это оптимальные условия для того, чтобы работать себе, ну, хотя бы в какую-нибудь копеечку в плюс.
То, что сегодня существует, конечно, много появилось, в особенности для пивоваренной отрасли, законодательных инициатив, которые уже вступили в силу, но они не вызваны, вот как пытаются некоторые пивовары, к сожалению, сказать, вот государство нас давит, государство нас не любит. Это не так. Государство хочет просто навести порядок.
Об этом говорит Александр Мордовин. Спасибо, до новых встреч, до свидания.